Специальная, вечерняя, не ко времени громкая. Программа «Отбой». Информационные итоги дня. Здесь принято собираться, делиться опытом, спорить. «Отбой». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
18.05 в Москве. Среда, 16 февраля. Программа «Отбой» на радиостанции «Говорит Москва». Микрофон Александр Асафов. Мы с вами, как обычно, продолжаем обсуждать то, что происходит, то, чего не происходит, делать какие-то свои прогнозы и выводы, рассматривать различные гипотезы, слухи, мнения, заявления, происшествия, события. Да и не только. В общем, все как обычно. Сегодня не исключение, хотя, конечно, повестка новостная, те самые ленты новостей, откуда мы черпаем вдохновение, не радует своей, так сказать, разнообразием своим. Там все одно и то же. Идея неминуемости войны с Россией помогает США оправдывать огромный военный бюджет, высказал такое мнение заместитель секретаря Совбеза Михаил Попов. Вот, ну и все на эту тему и так далее. Мы от нее тоже не уйдем, так сказать, зацепим, поговорим об этом. Вот, ну и еще о чем-нибудь попробуем поговорить, отвлеченном от международной повестки, от войны, от переноса войны, от расписания войны. Вот уж сегодня, я напоминаю, да, день, когда должна была быть война, но что-то пошло не так. Ничего, они сообразили, и, в общем, война еще впереди. Ну, об этом позже, об этом позже. А пока, соответственно, у нас с вами идет трансляция в YouTube, если вы забыли, да, можно на YouTube слушать и смотреть, если это интересно. Тут я слышал, Юрий рекламировал вам диван, да, вот можно увидеть диван там в определенных моментах трансляции. А также там есть чатик, куда можно писать не только ведущему, но и друг другу. Найти просто «Говорит Москва» в YouTube, в поиске, да, и там уже увидите все сами. Значит, Telegram-бот для сообщений, для общения. В Телеграме поиском тоже легко находится. «Говорит и Москва-бот». Вводите латинскими буквами, находите, пишите. Вот как Олег Металлика пишет. 16 февраля ровно в 4 часа Киев бомбили, нам объявили, что началась война. Хорошая попытка, но нет, не началась. И смс-сообщение. СМС-сообщение — традиционный способ коммуникации. Если удобно, так, пишите сообщение на номер плюс 7-925-88-88-948. И, соответственно, я буду эти сообщения видеть. Например, вот как 790-й пишет. Половина сбежит обратно через 3 года. Остальные будут пахать, как Карлы. Папы Карлы, наверное, имеется в виду. Таксистами и продавцами. Видимо, это к обсуждаемой теме про эмиграцию. Что же у нас? Что же у нас? У нас с вами 7 баллов в Москве. Почему так, объяснений нет? Возможно, стоит обвинить бразильского товарища, который понаехал к нам, как вчера понаехал Шольц. Вот, соответственно, сегодня приехал президент Бразилии Жаир Болсонаро. И, кстати говоря, американцы пытались не допустить этого визита, но вот он состоялся. Возможно, 7 баллов из-за этого. Хотя я думаю, что нет, конечно. Я думаю, что уже дело идет к более интенсивному движению. Просыпается, да, после такого полупраздничного января и сонного февраля просыпается. Город, и мы 7, 8, 9 и 10 баллов начнем с вами наблюдать регулярно. Как там выражаются, лафа закончилась. Вот, аварий не сказать, что много, да я бы даже сказал меньше, чем обычно, судя по тому, что я вижу. Но все равно будьте осторожны, будьте аккуратны, мало ли что. Мало ли что. Все-таки 7 баллов, зимняя Москва. В предпоследнем зимнем месяце, по словам Вильфанда, который, ну, он меня просто вчера убил, сказав, что март — это зимний месяц. Я вот запомнил и страдаю до сих пор, потому что я всегда считал, что зимний месяц — декабрь, январь, февраль, весенний — март, апрель, май, дальше лето. Но вот нет. Но вот нет. Но вот нет. По погоде. Циклон Иления принесет в Москву штормовой ветер и облажные осадки. Тишковец нам сообщает. Евгений забыл отчество опять все зафиксировать. Ну, в общем, пока Евгений Тишковец, ведущий сотрудник Центра погоды ФОБОС. Вечером примерно с 9 он нам, соответственно, как это, намекает, да, вангует, что накроют нас с вами осадки в виде мокрого дождя, мокрого снега с дождем. Будет тепло, но будет ветрено и дождливо. Выпадет 7-9 миллиметров осадков, ветер будет сильный, до 17 метров в секунду, штормовые это уже. Вот, ну и упадет атмосферное давление. Вот, но это завтра. Завтра сообщает. Завтра упадет до 726 на 20 миллиметров ртутного столба, на 20 единиц ниже нормы. Ну, спасатели традиционно просят быть осторожным, снижать скорость и не парковаться там, где это может упасть. Григорий СПБ пишет: Евгений Ураган Тишковец. Значит, наступил морток, одевайся, то порток. Да хоть 200, главное, что не зимний месяц, то март все-таки, да, надежда уже весну увидеть. Продолжается минирование объектов в городе из-за сообщений о заложенных бомбах. Проверяли сегодня 40 школ, а также больницы, здания судов и налоговых. Также подобный звонок поступил во все столичные аэропорты. Информация, не звонок, а информация. Сообщение было написано на английском языке, полиция сообщает. Вот, все здания обследовали, ничего не нашли. Ну, я напомню, что вот эта новая волна такая, мощная, ежедневная, в большом количестве, она идет с января 22 года. На прошлой неделе минировали два вокзала и все суды. Март, мимоза, ручейки, весна, пишет нам Кошек. Кошек пишет. Значит, из городских новостей обратил внимание, обычно мы такое не обсуждаем, но вот тут я обратил внимание. Депутаты Мосгордумы проголосовали за установку в столице двух новых памятников. Трех на самом деле, но два попали, что называется, на ленты новостей. Это памятник Андрею Сахарову и кубинскому лидеру Фиделю Кастро. Алексей Валерьевич Шапошников, спикер Мосгордумы, сообщает по этому вопросу, что они были символами 20 века, ориентированными для нескольких поколений своих соотечественников, которые оставили значимый след в мировой истории. Значит, комиссия по культуре сегодня, она 11 февраля одобрила, а сегодня Мосгордума. Памятник Сахарову будет установлен на площади Гагарина, на бульваре между зданием Президиума Российской Академии Наук и Нескучным садом. Будет установлен за счет средств Фонда сохранения культурного наследия. Выделят на это дело 20 миллионов рублей. Памятник Кастро на площади имени Кастро, собственно, будет там в районе Сокол, будет установлен по предложению Российского военно-исторического общества. Деньги такие же, те же, только выделяет уже, соответственно, это самое РВИО. Также депутаты увековечили память, точнее, одобрили увековечивание генерал-лейтенанта Михаила Ефремова, который руководил 33-й армией на Наро-Фоминском направлении при обороне Москвы в 41-м году и во время Ржевско-Вяземской операции 42-го года. Вот как вы считаете, а нужен нам памятник Кастро на одноименной площади? Я вот, честно говоря, как-то не знаю, наверное, Кастро и можно. Я вот против Белой Куны, например. А Сергей Кочнев, кстати говоря, сообщает нам, что вот вы глумитесь над Тишковцом. А я, насколько знаю, он в звании полковника профессионально занимался метеорологией для ВВС, РВСН. Да нисколько. Мы просто в динамике смотрим, что они предсказывает, и то, что мы видим, нам не нравится. Директор совхоза спрашивает, мы от 13 зарплаты-то будем отказываться или нет? Я что-то запутался. Это реакция по поводу Потому что было сообщение, кто же это сказал-то, что россияне готовы отказаться от 13-й зарплаты. Я, честно говоря, ради признания Донецкой и Луганской народных республик. Я, честно говоря, очень немного знаю россиян, а точнее, наверное, почти никого, за исключением там особо удачливых, наверное, госслужащих, у кого существует 13-я зарплата. Вот, значит, невежда предлагает Зеленскому перестать страдать ерундой, а позвонить Путину, собрать делегацию из всех фракций, видимо, рады, и ехать в Москву. Хватит тратить энергию на войну, пора выстраивать отношения, развивать страну. Достаточно такое содержательное пожелание, но что-то я думаю, что он его не услышит. У него не о том болит голова. Голит булава, да, я уже заговариваюсь. Голит булава. У меня пока не голит булава. Будем извлекать плюсы из этих звонков, вынужденные учения. Будем всегда начеку, это по поводу минирования, Владимир Бонд пишет. Но это не очень удобно. Это, во-первых, издержки создает, да, блокирует работу различных там служб, поэтому не очень такая история, связанная с учениями. Вот, значит, козья морда просит, она не просит, а требует, наверное, да, предлагает в такой традиционной манере. «Даешь», — говорит козья морда, — «памятник Че». Эрнесто Че Гевара имеется в виду. Вы знаете, если вот по поводу Фиделя у меня вопросов нет, то к Че Геваре у меня вопросов масса. И если разбирать эту замечательную революционную личность в отрыве, так сказать, от открыток, футболок, плакатов, там, песенок красивых и так далее. А вот реалистично, то от Белого Куна он не сильно отличается, честно говоря, да? Вот. Но, тем не менее, это романтизированная личность. Вы не считаете, что нужно поставить памятник коммунистам? Ведь они спасли мир от фашизма. Не очень понимаю вашу реплику 017, но коммунистам за то, что они коммунисты, памятники точно ставить не надо. И от фашизма спасли мир вовсе не коммунисты. Ну, понятная манипуляция, да, о чем вы говорите, но не совсем так. Вспомните такой классический известный на эту тему тост товарища Сталина. Козья морда говорит: пошутил я, пошутил, Че реально садист. Александр предлагает памятник Колчаку. Разве не ставили еще, не открывали никаких досок? Я помню, что какой-то шум был на эту тему. Какой-то шум имени Мединского, как обычно, вот установки неоднозначным историческим деятелям Тома Нургейма. Кстати говоря, никого не зацепил этот самый Андрей Сахаров-то? Тоже человек был специфически своеобразный. И жинка его, так сказать, тоже человек специфически своеобразный. Вот помимо его, скажем так, вклада в науку, и вроде ставят его по науке, рядом с наукой, да, у него еще есть, если кто сталкивался, замечательные заметки, записки, дневники. Там прям красота. Я уже, по-моему, говорил, что мне кажется, что ученые с мировым именем в какой-то момент считают, что они ученые, в том смысле, учить должны все человечество, как ему жить. И вот этих поучениях иной раз такая хтонь, да, такой хтонический ужас какой-то, да. Я вот так навскидку припоминаю Циолковского и Сахарова. И они оба одинаково, скажем так, очень, очень весело описывали жизнь, как они ее видят. Один предлагал переселиться всем на космическую станцию, которую Беляев потом в романе описал, «Звезда Кэтс». Ну, Беляев, фантаст Беляев наш. Советский, а второй там про об обществлении женщин в том числе писал. А тот, который Циолковский предлагал с этой станции разбомбить нафиг всех капиталистов ядерными бомбами. Значит, вот подсказку мне дают, и я беру Анну ваш звонок. Алло.
Алло.
Да, здрасте.
Меня зацепил памятник Андрею Сахарову. Да. У меня двоякое отношение, просто мы с Андреем Дмитриевичем дружили долгие годы.
Вот Сергей мне и пишет: вы у Анны-то спросите, она его знала. А я увидел ваш звонок и тут же его принял.
Да, действительно, знала и хорошо знала. Если памятник Сахарову как ученому, я согласна. Только я не поняла, почему на площади Гагарина, или не около его дома, или не около Академии наук.
А там вот как раз между зданием Президиума Российской Академии Наук и Нескучным Садом, поближе, видимо, к Президиуму, в этом смысл.
Сахаров не жил в нескучном саду. Он жил, слава тебе Господи, на улице Чкалова, теперь это земляной вал.
Так его поближе к президиуму Академии наук пытаются поставить.
Не знаю. Ну, я бы поставила около Академии. Если как общественному деятелю, правозащитнику, вы меня, конечно, простите, я это в глаза Андрею говорила, и сейчас скажу. Все эти его заметки, записи, статьи и вся эта публицистика – это такой бред. Причем не силой кобыла, а уж даже не знаю кого. Наверное, Мирина. Вот это единственное, что могу сказать. Что касается Елены Георгиевны, покойной Люси, царство ей небесное, это вообще отдельный разговор. Мы с ней друг друга на дух не переносили, ни она это не скрывала, ни я это не
Вы знаете, по заметкам современников, она вообще никого не переносила, потому что вот что я читал вокруг, так сказать, творческого наследия, жизненного пути, многие отзывались, что она, скажем, очень сильно влияла на академика, да, ну, фактически там, жила его публичную жизнь, да, что ему делать, говорит, ну, достаточно вела его, так сказать, плотно, да, и ограждала его от всяческих любых контактов, относясь, скажем так, к ним... С особым пиететом, если так можно сказать.
Она обожала своих детей и дочь и сына. Она их просто обожала. Она на них дышала и молилась. Зато детей Андрея, того же Димку, которому тогда было 15 лет, он 57-го года рождения, она на дух не переносила и в дом не пускала. 15-летнего парня он жил с Любой, со средней дочерью Андрея.
Ну, честно говоря, несмотря, скажем так, на определенную его вот, идеологическую неоднозначность, я очень смягчаю сейчас грани, да, чтобы резко не выражаться. Вот несмотря на эту идеологическую неоднозначность, я не против памятника Сахарова. Как это ни странно.
Я не против памятника Сахарову как ученому. Возможно, как правозащитнику. Но когда говорят, что он был диссидентом, никогда он диссидентом не был.
Вы знаете эту интереснейшую историю с памятником Махатме Ганди, но не в Москве, а на исторической родине у себя?
Не, не знаю. Я была на
там смысл в чем? Он же для Индии это тоже неоднозначный, как казалось, персонаж. Это он для нас только однозначный. А внутри страны там бушует пламя споров по поводу, соответственно, светоча, который Индии принес независимость, да? Вот. И, собственно, общественно-политический прогресс зашел туда, что там ставят на месте, где стоял Георг V, по-моему, да, последний английский-то, скажем так, начальник Индии. Вот на это место оно освободилось, туда хотели поставить Ганди, но общественными спорами пришли к тому, что надо ставить местного радикального такого индийского националиста, который сотрудничал, в том числе с кем, правильно, с гитлеровскими, так сказать, войсками. И Махатме, точнее Ганди, там не стоять. Вот такая история, хотя казалось бы.
Александр Николаевич, мы, любой человек, он неоднозначен. И вы, и я, и кто угодно. Великие люди неоднозначно тем более. Поэтому вот как-то отделить зерна от плевел. Ведь Фидель де Кастро тоже неоднозначный человек.
Не ангел, мягко скажем, да, опять мягко же, не говорить. Ангел.
Что касается Ефремова, да, я просто о нем ничего не знаю. Я помню, с какими боями ставили памятник маршалу Василевскому.
О, это правда.
Вот было. Это я помню. Человеку, который спас Москву, который не уехал из Москвы никуда, который сидел здесь до последнего, пока немец не стал отступать от Москвы. И с какими боями ему ставили памятник. Да, возможно, у него тоже были какие-то свои мухи в голове. У нас у всех есть свои мухи в голове.
Это правда, но...
Ну, у всех. Что, Жуков хороший, если так разобраться? У меня просто определенное отношение к Георгию Константиновичу. Хам он был, хам последний.
Ну, памятник-то все-таки ему не за это, правда?
Конечно. Действительно был великим полководцем. И эти бабы еще нарожают. Я больше чем уверен, что это какая-то либеральная туфта, которую откуда-то взяли, и непонятно зачем произвели на свет Божий.
Как это, цитаты великих в интернете, да, я такой фигни не писал, Владимир Ильич Ленин.
Да, я такой фигни не писал. А что касается Андрея, мне кажется, ему самому бы эта идея не понравилась. По большому счету, он был человеком скромным, очень скромным. С ним что-то случилось, когда умерла Клавдия. Вот пока была жива Клавдия, с ним было все нормально. Но при Клавдии, Клавдия, когда была жива, он жил, как у Христа, за пазухой. Вот Андрей протягивал руку, Клавдия знала, что в эту руку положить.
Спасибо он за как, ваше воспоминание, всегда очень ценно.
Вот тетя Лиза, ваш Андрей малохольный. Она его как-то раз попросила вернуть лампочку, а он же высокий был, но у нас и потолки не низкие. Пытался, она ему говорит: Андрей, ну вы на табуретку-то встаньте и верните. Он говорит: я не смогу встать, не смогу вернуть лампочку. Он действительно был каким-то человеком вот от науки, да, но совершенно не приспособленного быту. Видимо, ее иллюзия этим и воспользовалась, Елена Георгиевна. Ну, Бог есть судья.
Спасибо, Анна, спасибо. Вот я вижу, Михаил рвется высказаться. Вы по поводу Кастро или по поводу Андрея Дмитриевича?
Здравствуйте, Александр.
Здравствуйте.
Я с уважением отношусь ко всем живущим. Ну, Анну очень уважаю, но вот все-таки женское кухонное начало в ней сыграло. Ну, понимаете, я вот Боннер никогда не общался. Сахарова я первый в мою жизнь вошел, Андрей Дмитриевич, еще в студенческие годы. В 60-х годах, в 68-м году, когда я узнал, когда он впервые, мы узнали о том, что его деятельность, ну, диссидентская, я не боюсь, началась очень рано. Письмо Хрущева, Хрущева убрали в 64-м. Вот. Во-первых, ему все. А что ему мы должны прощать? Это величайший гуманист. Он не убивал, не расстреливал, не подписывал. Величайший человек, который в науке сделал очень много. Я-то в научной среде, ну, академик Боголюбов вам что-то говорит, четырежды герой социалистического труда, физик знаменитый Дубны, и четырежды лауреат Сталинской премии. Это величина, ну, сталинский академик. Они все говорили о Сахарове, тогда еще, только в высших тонах. Говорят, это какое-то неземное существо.
Но тут он не никак... удивили, неземным существом не удивили. Давайте по Фиделю.
Вот, по Фиделю. Фидель Кастро – это социальный утопист. Вы знаете, какой интересный парадокс?
Утопист в крови, вы имеете в виду, или
нет,
просто
нет,
утопист?
Ну, социал-утопист. Нет, ну, кровь там была, конечно, кровь. Но дело не в этом. Смотрите, какой парадокс. Батиста, диктатор Кубы, был из самой простой. Его отец тростник рубил. Кастро из семьи, из богатой семьи, образованной семьи, из семьи аристократов. Что я должен сказать? Все мы люди с грешком. Но ему не отказ в том, что им руководила чистая идея социализма.
Ну, вы знаете, там рядом был тоже такой, ну, не рядом, конечно, я имею в виду рядом по пониманию жизни. Такой был обученный во Франции персонаж, которого звали Сало Цар, мы его знаем как Пол Пота. Тоже очень образованный человек, да?
Нет, да я ничего не имею в виду, но... Кастро можно все-таки расценивать как человека глубинного, полного. Понимаете, он был не стяжатель, но то, что он сделал с Кубой, ужасно. Но это было сделано в виде чистой идеи. Когда я вижу разрывающих рубашку, вещающих нам об идеях бытия и ворующих миллиарды, тут Кастро просто... Это икона. Вот.
Зачем миллиарды, когда у тебя остров с людишками есть? Ну, правда.
Ну, я согласен. Я вот теперь, вот смотрите, вот я против Кастро выступал идеологически всегда. И там репрессий было много. И вот это вот то, что сейчас эта Куба превратилась в сплошной рынок, даже у нас в 90-х такого не было, это все равно должно было прийти. Никуда не денешься от сути человеческой. Человек желает потреблять. Человек желает выделяться благополучием. И вот этот социализм вешать на уши, машины эти 40-х годов американские. А у вас мелькнуло Ефремов, я включил. Вы имеете в виду генерала
Ефремова? Да, генерала Ефремова.
Величайший человек. Но я все-таки...
Михаил Ефремов, генерал-лейтенант. 33-я армия, Нарфоминское направление.
Величайший человек. С ним связана одна из самых величественных историй реальных. Но это же Ржев.
Ржев, Тюрязинская операция в 42-й год.
Именно он был до конца, его убили просто в окопе уже. И именно Жуков выслал самолет за ним. Самолет приземлился за линией фронта, когда уже кольцо сжималось. Но Ржев — это вообще величайшая страна. И он отказался лететь, потому что Жуков чувствовал, и Сталин, может быть, чувствовал, но молчал, свою вину, потому что именно Лукин, значит, Власов и Ефремов, так, оказались брошенными, потому что глобальное передвижение войск по идее Жукова, и тоже судить нельзя.
Вынужден вас прервать, мы на новости уходим. Спасибо за такую великолепную
там
справку по Ефремову.
Немцы отдали ему честь, стреляли...
Спасибо. Сейчас новости, после новостей продолжим.
Специальная, вечерняя, не ко времени громкая программа «Отбой».
18:35 в Москве. И не только 18.35, и не только среда 16 февраля, но еще и 8 баллов. Не могу сказать, что дождались, но это многовато, мне кажется. Хотя, впрочем, все обычные затруднения в наличии, да, все вот сложные точки, так или иначе, именно того цвета, которого они при таких показателях и бывают. Не должны быть, все должно быть свободно, но не свободно. Авария на МКАДе, вижу, видимо, тоже добавляет она в районе Кузьминок, Выхино, да, после Выхино. Даже две, видимо, добавляет, и там все наглухо стоит на внутреннем МКАДе. Аккуратнее, в общем, передвигайтесь, пока с этим наблюдаются сложности. Есть авария еще около Мосрентгена, но это уже на внешнем МКАДе, и тоже она, соответственно, добавляет проблем на дороге. Откуда пробки? Ремонтов нет, снега нет. Бразилец приехал, будем на него валить. Что вот он приехал? Элродстар сообщает, что безработица упала, вот все с работы и едут. А мастер написал несколько сообщений. Он имеет отношение к литейке, да, и говорит, что дайте людям заработать. Больше памятников нужно, больше. Ставим памятники, развиваем российскую культурную школу и литейное ремесло. Это цитата. Памятник Фиделю надо ставить на родине, напротив тюрьмы секретной в Гуантанамо, чтобы рядовой ЦРУшник знал, на кого равняться надо. Вот. Ну, я надеюсь, что мы не дойдем до истории со сломом памятников, хотя это уже не только украинский, но и международный такой тренд. Какое отношение имеет Кастро к Соколу? С таким же успехом можно было послать в Коммунарку или Троицк. Ну, назвали улицу Кастро, площадь там точнее. Ну, так же, как есть же Кусинина, да, улица. Вот какое отношение финский коммунист Кусинин имеет к... Где он там, на Полежаевской, что ли, да? Вот, а в Гальяново все время, я, да, вспоминаю этот пятачок, да, Белый Куна площадь. Ну вот какое отношение к Гальянову имеет Белый Кун, венгр, да, соответственно, небезызвестный своими приключениями. Вот, ну я надеюсь, что ломать все-таки памятники не будут. Что еще из такого, да? Ну вот, опять же, в продолжение там нескольких тем, Google, Meta, Telegram... А также Discord, Pinterest и Twitch не выполнили основные обязанности по приземлению, по закону о приземлении, и Роскомнадзор им сообщает, что до конца февраля будет принимать меры принуждения в отношении этих зарубежных IT-компаний, а именно запрещать им демонстрировать рекламу в России. Вот, ну... Тема развивается, просто когда-то говорили, что ничего они делать не будут, никакие не будут открывать эти самые личные кабинеты, никакие офисы, но вот потихонечку идет история, да, идет история. Тоже я так посмотрю и вас в курсе держу. Значит, радостная весть, для многих радостная весть. Доктор Хайдер снова начал есть, как в известной песне, да, группы «Ноль». Точнее, председателя КПРФ Геннадия Зюганова выписали из центральной клинической больницы. Об этом сообщали ряд СМИ сегодня. «Да, меня выписали. Чувствую себя нормально, занимаюсь работой», — сообщил он журналистам. И отреагировал на противоречивые данные о своей выписке из больницы. «Ладно, слушайте, ребята, сказал ведь, выздоровели, работаем, все нормально, во множественном числе, кстати говоря. Вы что, выполняете роль врачей, санитаров? Нормальное состояние, трудимся». Либо он, соответственно, находился там совсем не один, либо о себе говорит во множественном. Он также подчеркнул, что место его нахождения сейчас является его личным делом. «Какая вам разница, где я нахожусь? Хотите, звоните врачам, они вам все подтвердят. Это мое дело, понимаете, где я нахожусь? Поэтому поспокойнее. Если было бы состояние другое, я бы не поднимал трубку». При этом его пресс-секретарь Александр Ющенко не подтвердил сообщение о выписке журналистам и сказал, что Зюганов находится в больнице еще на денек-два. Это цитата для наблюдения. Но думаю, что он как бы вышел из больницы, ну и, собственно, приступил к работе. Рукопожатие, видимо, крепкое. Шукшек считает, мы за памятники Фиделю, Че и Мадуро, потому что сможем там свои ракеты с большой буквы разместить. Григорий СПБ пишет, я живу в районе, где кругом коммунисты. Подвойского, Крыленко, Дыбенко, метро Проспект Большевиков, а все это вместе называется Веселый поселок. Ну да, Веселый поселок. Еще с... это такое сленговое название... Несколько встречал, да, вот в Подмосковье, помните, вот эта стихийная застройка 90-х, кирпичная, коттеджа, называется «Долина нищих» обычно, да, вот, а в Донецке меня удивил товарищ, у них вот похожая там местная донецкая рублевка из 90-х, Демьяна Бедного они называли ее, я не помню, честно говоря, называется ли так улица на самом деле, они иронично называют, но вот вспомнилось, смешно. Так, значит, доктор Хайдер у нас снова начал есть, и это в целом неплохо. Также пожелаем выздоровления Владимиру Вольфовичу Жириновскому, который еще в больнице находится, судя по заявлениям из партии. Значит, что касается темы, связанной с письмом на президента по немедленному признанию ДНР и ЛНР, в коммунистической версии, за которую вчера, да, проголосовала Госдума, не в единороссовской, где надо было консультации с МИДом провести, а прямо президенту. Вот, соответственно, президент отреагировал. Он сказал, что принял к сведению обращение депутатов с призывом признать самопровозглашенные, все время я на этом слове спотыкаюсь, республики Донбасса, но считает главной задачей исполнение Минских соглашений. Песков сказал, что признание Донецкой и Луганской народных республик не коррелируется с Минскими соглашениями, то есть не зависит от них. Вот. Его спросили, соответствует ли действительности тезис о том, что пока Кремль подтверждает свою приверженность Минским соглашениям, признания не будет. Песков ответил, что президент сказал, что главная задача является реализация Минского комплекса мер. Вот. И сказал, что выдача паспортов не нарушает Минских соглашений, а соответствующие упреки со стороны Киева несостоятельны. Вот. Ну, тоже по поводу паспортов там был ряд разъяснений, но украинский МИД в лице Кулебы сказал, я напомню, что это будет выходом России из Минских соглашений. Я вот все время вспоминаю, что она в них, в общем, не очень состоит, не является стороной, но тем не менее. Значит, на совместной пресс-конференции с Олафом Шольцем вчерашней Путин сказал, что Госдума, обратившись к нему с просьбой о признании республик Донбасса, ориентируется на общественное мнение, поскольку подавляющее большинство россиян сочувствует жителям Донбасса. Вот. Но он сказал, что в своих действиях будет исходить из того, что не все возможности по исполнению Минских соглашений еще не реализованы. И что мы очень рассчитываем на то, что заокеанские партнеры, европейские партнеры, включая ФРГ и Францию, окажут соответствующее влияние на киевские власти, и решение будет найдено. Значит, в нашей росатомской деревне, втихаря, стыдливо, улицу Тольятти, это Игорь нам сообщает, переименовали в улицу Харитона. Амилкар Кабрал на Выхино отмечен площадью целой. Кстати говоря, и все семейство Ганди, но это, правда, не семейство, да, тоже оно же, памятники в Москве стоят, и Радживу, и Индире, правда, в разных концах, и Джухарлалу, и... Нет, Радживу нет, Джухарлалу, Индира и, соответственно, Махатма, они все стоят в Москве, а вот в Дели нет. Кстати говоря, они не родственники, да, вопреки такому стереотипу, они из одного, как бы это сказать, клана, да, Ганди — это название профессии, да, профессиональной касты, означает бакалейщик. Мы их числили всю жизнь нашу советскую, что это родственники. Ну, в смысле, эти Ганди и тот Ганди. Улица Чавеса у Динамо, Денис Девятиэтажничек сообщает. Ну да, действительно так. Сегодня обратил внимание, появилась новость. И появилась новость, которую мы давно с вами не видели, да? Погранслужба Польши врывается в повестку с сообщением о попытке крупной группы мигрантов осуществить силовой прорыв границы, проходивший при поддержке белорусских служб. И это на фоне ряда белорусских заявлений, которых чуть позже, да. 15 февраля польско-белорусскую границу пыталось нелегально пересечь 72 человека. На участке погранзаставы Мельник группа из 40 иностранцев при поддержке белорусских спецслужб силой форсировала границу. Все были задержаны, видимо, кроме белорусских спецслужб. Среди них граждане Сирии, Египта, Йемена, Шри-Ланки и Конго. С начала года, они дают цифру уже свежую, да, по нынешнему году, 1200 попыток, около 1200 попыток нелегального пересечения белорусско-польской границы. Вот, значит, Макей, глава МИД Белоруссии, сегодня тоже много его, видимо, в преддверии пятничного визита. Он сказал, что еще более 700 мигрантов остаются в Белоруссии, в том числе 200 детей. И Запад не проявляет к ним никакого интереса. И сидят они в том самом торгово-логистическом центре Брузги. 270 детей, вот он уточняет в цитате. Они не хотят уезжать на родину и не хотят оставаться в Беларуси. Но никто, соответственно, к ним никакого интереса не проявляет. Значит, что еще? Значит, Игорь меня поправляет, что правильно говорить «Сри-Ланка», а не «Шри-Ланка». Я серьезно. И Дон Хуан, а не Жуан. Ну, с лапшой доширак сами в интернете посмотрите, как она произносится. А также с сербским, по-моему, да, известная такая языковая ловушка, городом Жепа, да. Тоже, я думаю, что нагуглите. Но еще ряд таких есть историй в принятом лексиконе. Значит, Тольятти в Харитона, декоммунизация, которой у нас нет, шагает семимильными шагами. Да, честно говоря, вот для вас это какая-то там жуткая история, связанная с декоммунизацией, я, честно говоря, так не считаю. Значит, что по Макею еще? Что он еще рассказал сегодня? Да, я говорю, что все эти заявления сделаны в преддверии визита, и нам напоминает. Вот Виталий Филипп периодически спрашивает, как там у них дела, не забыли ли они, о чем они говорили. Вот, пожалуйста, сегодня подтверждение. Мы всегда говорили, что проводим многовекторную внешнюю политику, и этот принцип остается и сейчас, заявил Макей во время пресс-конференции. Мы считаем, что это абсолютно оправданно. Мы не отрицаем, что векторы тоже могут быть разноплавными и разновеликими. По его словам, Белоруссия заинтересована в том, что развивать и углублять отношения со стратегическим союзником братской державы, которой является Россия. Однако, не стоит воспринимать с подозрительностью стремление иметь нормальные отношения с странами Запада. Вчера они, кстати говоря, на уровне военных министров как-то там по-дружески, по-братски пообщались с Украиной. А сегодня Лукашенко сказал о том, что он знает, как наладить отношения с Литвой. А Макей также сказал, вот у него бенефис небольшой, о том, что попытки Запада оказать санкционное давление на Белоруссию все провалились. Значит, в пятницу встречается Путин с Лукашенко, в Москве они это встречаются, да, будут обсуждать вопросы европейской безопасности и вопросы двустороннего сотрудничества. Вот, значит, министр финансов сказал, что Россия видит необходимость поддержки рефинансирования долгов Белоруссии перед внешними кредиторами и можем выразил возможность помочь. Вот, посмотрим, до чего договорятся, все ближе и ближе конституционный референдум. Я думаю, что сейчас будет очень много многовекторности, попыток попросить денег, ну и разных других замечательных высказываний. Потому что я скажу, вот по ощущениям, да, вернее, да что по ощущениям? Не по ощущениям, а по документам. По документам многовекторности уже практически не осталось, не с кем векторить-то особо, да. Вот, а заявление есть, да, это вот посиневшими пальцами вцепляются в многовекторность. Посиневшие пальцы — это такая идиома. Так, значит, что еще? Ну, из таких тоже новостей, за которыми мы с вами следим, сегодня Эрдоган вспомнил о своем существовании, о том, что он вроде как хотел стать каким-то посредником. так же, как, видимо, Макрон там и так далее, и он опять заявил о вероятности проведения трехсторонней встречи президентов Турции, России, Украины в Анкаре или в Стамбуле. Правда, договорился, что для этого нужен положительный ответ от Путина, поскольку господин Зеленский в ходе нашей с ним встречи заявил, что позитивно относится к идее трехсторонней встречи. Если господин Путин также положительно подойдет к этому вопросу, надеюсь, мы сможем встретиться в Стамбуле и Анкаре. А пока я хочу узнать у него, как он смотрит на это в ходе телефонных переговоров с ним. Соответственно, будем стараться, потому что настоящая война в регионе плохой знак. Ну, все свой кусочек такой популярности, медийности пытаются получить, в том числе и господин Реджеп Таипыч Эрдоган. Живу в поселке Ильинске Раменского района Московской области, на улице Фурманова, рядом улица Чапаева. Одна из главных улиц поселка — улица Ким. Кроме Анны, дай бог ей долгих лет, и Михаила, мало кто расшифрует. Она написала нам Сергей. Ну почему я расшифрую? Почему нет? Значит, это же этот Ким. Что-то там молодежи. А вот что, интернационал коммунистический? Не помню. Вот не помню. Хотя лет мне, конечно, не столько. Так, значит, опять же, в ночи перед войною, на которую опять никто не явился, президент Джо Байден выступил вчера вечером с обращением к американцам, и он обратился к нам с вами, в том числе. Я, честно говоря, такого не помню. Ну вот, что было сказано. «Мы не угрожаем россиянам и не хотим дестабилизации в России. Обращаюсь к гражданам России. Вы не наши враги. You are not our enemies». Да, мы вам не враги обычно, да, говорят. А тут вы не наши враги. Интересная модель, да, высказывание показалось странным. «И я не верю, что кто-либо хочет кровавой и разрушительной войны против Украины». Сказал, как отрезал, конечно. Вот, ну, он рассказал про 150 тысяч солдат, военнослужащих с техникой, что вторжение все равно может произойти, несмотря на тесные связи между соседними странами, культуру и историю. 77 лет назад народы вместе сражались, чтобы положить конец самой страшной войне в истории, напомнил Байден. Ну и добавил, что коммунистический интернационал молодежи, все правильно, многие забывают наших героев, пишет Николай. По словам Байдена, США готовы продолжать переговоры с Россией по вопросам безопасности. «Мы будем использовать каждый шанс на успех, который есть у дипломатии». И напомнил, что предложения Москве были направлены в следующих сферах. Меры по контролю за вооружением новые, в том числе обеспечение прозрачности и стратегическая стабильность. Отдельно подчеркнул, что меры предполагают взаимное обязательство, на которое возьмут на себя и Россия, и НАТО. Ну и про США не сказал. Но шаги к общей безопасности не должны попирать основополагающие принципы, ну и все остальное прочее по поводу суверенитетов, территориальной целостности, политических курсов и прочее, прочее, прочее. И напомнил, что Запад не размещал и не будет, вот это важно, и не будет размещать свои ракетные системы на Украине. И воевать не будет, и ракет не даст. Вот, ну и, собственно, мы не угроза России, НАТО не угроза России, Украина ей тоже не угрожает. Вот еще такая цитата. Но традиционно не удержался пригрозить России, если она все-таки вторгнется на Украину. «Война без причины и обоснования», он это дело назвал, будущий конфликт, в который Россия ранит саму себя, в частности, санкциями и прочими финансовыми и прочими ограничениями, а также, собственно, «Северный поток», его просто не будет. Вот, США еще раз сообщил, не пошлют солдат воевать, но Вашингтон снабжает Киев припасами, разведданными, посылает советников и инструкторов. Но США будет защищать каждую пять территорий НАТО всей мощью Америки. Вот, значит, Песков отреагировал. Кстати говоря, в последнее время, хоть из некоторых прорывается, скажем так, и нецензурщина практически из некоторых наших чиновников, там, политиков и так далее. Там, по-моему, какой-то употребил слово, что ему все равно, да, в таком достаточно жестком ключе. А Песков шутит удачно. В последнее время Захарова, правда, тоже, ну, как-то вот... Поиронизировать они стали достаточно забавно. Так вот, Песков сказал, что вместо обращения к россиянам Байдену стоило бы обратиться к украинскому народу и призвать его к миру. Вот, значит, то, что Байден думает о российском народе, наверное, нам должно импонировать. Но если бы мы слышали обращение без угроз, наверное, импонировало бы чуть побольше. Но еще больше, если бы он украинский народ обратился бы к нему и призвал бы его не стрелять в друг друга никогда. Вот. Ну и, собственно, он предложил завести будильники в ночь с 15 на 16 украинцам и самим убедиться, нападет ли Россия в означенное время. Вот, Захарова напомнила, что ни разу не видела, чтобы США платили хоть что-то для защиты свободы, ну и там. Для США свобода имеет цену, для нас она бесценна. Ну, уже какая-то такая достаточно высокопарная это самое обсуждение. Вот. Также, да, продолжается весь этот виток с санкциями. Сенат сегодня выпустил совместное заявление, что санкции коснуться экспортного финансовых сфер, Северного потока-2, представителей российской власти, что мы все введем серьезно, жестко и так далее, если вы, или когда вы нападете. Вот, ну и что еще, значит, по поводу этих всех переносов, да, ведь они же особо не отрицают, говорят, ну да, не произошло, путинский дедлайн они это называют. Был отложен, и принесли в жертву, у них новый спикер, это контрразведка, по-моему, Эстонии, которая сказала, что будет война, подождите, она перенесена просто на более позднюю дату, на конец февраля. Вот, Сан просто изменил новость, текст 15 февраля, где было написано, что в 4 часа по Москве состоится вторжение. Вот. Кто-то опубликовал опровержение, но вот эстонской разведке поручили новую дату огласить. Очень просто, потому что тема должна еще жить, она должна находиться в повестке, она должна привлекать внимание. Всем уже, но это не очень важно, да, все уже там получили эту информацию. Вот. Но, тем не менее, поскольку точка не поставлена в переговорах, Байден еще не стал самым великим миротворцем, который остановил войну в последний момент. Поэтому надо и высказываться, и писать статейки, и так далее, и тому подобное. Вот, много комментариев наших на эту тему, много различных оценок, честно говоря. Но вот мы, по-моему, все уже обсудили. Спрашивает, не говорил ли, 201-й спрашивает, не говорил ли Байден что-нибудь про Воронеж и Ростов? А то, может, тоже не признает. Да, честно говоря, я не думаю, что он слова-то такие знает. Потому что, как бы, для обращения к американцам это точно не нужно, потому что он все-таки обращается не к нам, а к американцам, а это использует как фигуру речи. You are not our enemy, Captain John меня поправляет. Но по-русски это, возможно, странно. Мне казалось, обычно говорят, что мы вам не враги. Не вы нам не враги, а мы вам не враги. С точки зрения вот, предложения, да, какой-то там доброй воли. А здесь это мы не ваши враги, да. А вы не наши враги, точнее, да. Это достаточно странно. Но, может быть, для американской лексики это и нормально. Вот. На этом фоне, что еще? Да, интересно, что Украина вышла из антитеррористического центра СНГ, оказывается, он еще существовал, она в нем была, они поспешно, видимо, это увидели, и решили оттуда выйти. И также вышли из соглашения СНГ о происхождении товаров. С 2000 года этот центр существовал, но вот сегодня депутаты Верховной Рады из него торжественно вышли за содействия сепаратизму и терроризму в восточном регионе Украины. Продолжим обсуждение, вернее, начнем обсуждение по этим темам, да, и поговорим о других уже после выпуска новостей. Давайте узнаем, что же там нового-то, новости.
Специальная, вечерняя, не ко времени громкая. Программа «Отбой». Информационные итоги дня. Здесь принято собираться, делиться опытом, спорить. «Отбой». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
19.05 в Москве, среда, 16 февраля. Программа «Отбой» на радиостанции «Говорит Москва». Сейчас вот во время рекламы, да, обсудили ситуацию по политологу Соловью. Да, формулировка-то была, что он за сотрудничество с телеграм-каналами, да. Вот, но есть мнение такое, что он просто доболтался, или как это правильно сказать, досвистелся, да, можно, наверное, так выразиться. И в этом смысле мы получаем с вами достаточно интересную такую формулировку. Там вот, например, сотрудничай, мне кажется, ты прямо сейчас сотрудничаешь с каким-то телеграм-каналом, да, например, дай взаймы, у меня нету, слушай, хватит сотрудничать с телеграм-каналами, я знаю, у тебя есть, я знаю, у тебя есть. Обсуждаем с вами ситуацию последних, ну, уже месяцев, да, основная повестка новостная, событийная и так далее, со всеми этими визитами, заявлениями, озабоченностями. Телефон прямого эфира 8-495-7373-948. 8-495-7373-948. Если есть что сказать, если хочется что-то сказать, если есть какие-то мысли, когда это все закончится или не закончится никогда, звоните, обсудим. Вы в эфире, слушаю вас.
Да, здравствуйте. Вы знаете, Валерий Соловей, конечно, можно про него?
Конечно, давайте.
Нет, он, в принципе, конечно, давно нарывался, как бы, такие вещи-то говорил.
Давно и сотрудничал с телеграм-каналом.
Да, да, этот, но... такое подозрение было, что его могут арестовать. Но это, извините, это вот опять очередное политическое дело. Вот уголовное политическое дело. Пусть скажут, что у нас нет
Вы даже сути не знаете, а уже обвиняете. Ну, то есть политическое, значит, арестовывать нельзя.
Нет, дело не в этом. Я прочитал, за что его обвиняют, в чем его обвиняют.
Так.
Я часто его слушаю, читаю, и там какие-то вещи откровенно, там, бред какой-то, но это, я не могу правду сказать, что это бред, это так кажется мне, но обвинять в том, что разжигает рознь, это такой же бред. Это политическое дело, откровенно.
Ну, то есть вы считаете, что это настолько серьезный политик, что его надо изолировать силовым путем, да?
А нет, а у нас любого политика оппозиционного, любого изолируют. У нас нет.
Правда? Я вам назову одного. Вот.
Одного Яшина, да?
Да, например, Илья Валерьевич Яшин.
Слушайте, а вы мне скажите, почему Киру Ярмаш уехала? Она что, была такая опасная?
Так спросите, что она уехала. Ну.
Боится, потому что не хочет в тюрьму. Что она уехала?
Я не очень понимаю, какая связь между ними, между Яшином и Ярмаш.
Она намного безопасней. Вот Кира Ярмаш намного безопасней.
Ее посадили?
И то она. Ее же осудили. Ее осудили, она уехала.
Нет, она сначала уехала, потом все остальное с ней произошло. Все-таки давайте. Нет, разница огромная. Вы, соответственно, занимаетесь манипуляцией. То есть у вас политический Соловей прилетел, политический Соловей. Ну, глупость. Но вы вольны считать как угодно. Собственно, продолжаем обсуждение. Телефон прямого эфира вы знаете. Звоните, будем обсуждать. Вы в эфире, слушаю вас. Алло.
Здравствуйте.
Да-да, здрасте.
Если можно, пару слов вот про Байдена.
Давайте.
Ну вот это вот его ночное выступление, да, вчерашнее обращение к гражданам России. Вы понимаете, ведь они, ну как бы вот это сказать помягче, Запад, США, ну в очередной раз, ну вот с этим пресловутым нападением на Украину, мягко говоря, даже не знаю, как это мягко сказать, не хочется какие-то, ну, грубые
слова. Аккуратно скажите как-нибудь.
Ну, как-то они обделались, наверное, все-таки.
Да почему? Ну, вот вы как-то, опять же, эмоционально рассматриваете. Они выполняют свою задачу, выполняют достаточно четко. Полмира верит, что нападение будет. Вон пишут, на Украине в оружейных магазинах оружие закончилось, несмотря на то, что полстраны не верят ни в какие нападения. Полмира верит, обсуждает. Задача выполнена. Он дровишек подкидывает, все же обсуждают не Олимпиаду, ну, не все, а СМИ. Вот. А вот, собственно, несуществующие события, да, которые не произошло. Ну, по-моему, вполне эффективно они делают. Ну, не вижу, где они там, чем обделались.
Может быть, все-таки, да, это тоже и работа, в том числе и Пескова, может быть, более жестко и эффективно вести ответную информационную войну.
То есть, обделаться в ответ. Нет, честно говоря, я не согласен. Вы в эфире, слушаю вас.
Да, здравствуйте, это Лимузин.
Здравствуйте.
Да, мне друзья из Польши и с Украины, вот я с ними разговаривал, говорят, прям агрессивно по их там СМИ идет информация о том, что сейчас Россия должна напасть. Ну, вот шла информация, по крайней мере, да. Но мне видится во всем этом следующее. Это издалека был заход, скорее всего, штатовский, чтобы напрячь вот эту вот ситуацию, накалить, а потом сказать, ребят, смотрите, а мы такие прекрасные, договорились с Путиным, и он нападать как бы не будет. Мы предотвратили агрессию.
То есть, не мы, а он. Один-единственный человек. Одному человеку надо рейтинг поправить. Ну что?
Либо он, да, согласен в этом смысле. Другой вопрос, что мы должны были, ну, не должны были оправдывать. Мы как-то вот пытались оправдать. Нет, мы, ребят, на вас нападать не хотим. Да не надо вообще с ними разговаривать было. Думайте, что хотите там. Как угодно, ребят. Мы там свои войска двигаем, это наше дело. А вы там живите у себя, занимайтесь своими делами. А мы как-то пытаемся все. Да нет, нет, мы такие вот, ребят, хорошие, мы не собираемся на вас нападать. Это вот все лишнее. Вот это вот вся мишура, вот это вот оправдание, оно как-то вот нехорошо смотрится, мне кажется. А все остальное, ну, идет как идет. Собственно,
что? Ну вот скидывают сейчас в Телеграм с флайт радара карты, да, и действительно самолеты в облет летают, действительно.
Ну, понимаете...
А это же вот моя любимая часть, да, то есть это не авиакомпании решили, никакие авиационные эти, как их зовут, да, ассоциации, да, вот только беспилотники американские летают там, да и все. А это решили британские страховые компании. Британские страховые компании. Это вот, ну, прекрасно просто.
Чтобы в аферу поверили, нужно в нее самому поверить, так сказать. Поэтому надо делать все для того, чтобы создать иллюзию того, что да, ситуация напряженная, да, мы все опасаемся и так далее. Я сегодня в интернете встретил шутку, значит, о том, что, ребят, давайте объявим, что, типа, бывшие или там теперешние граждане России, находящиеся на территории США, пожалуйста, срочно эвакуируйтесь и посмотреть на реакцию, что там будет происходить. Вот.
Ну, то есть, ну, тогда уж надо шутку докручивать, да? Надо говорить, эвакуируйтесь, но на всяческий случай озаботьтесь, чтобы под рукой были препараты, которые надо принимать, я не помню названий, при, ну, чтобы не допустить отравления радиационного, да? В аптечке они были в этой самой, как... Ну, в оранжевой аптечке советской.
Да, оранжевая аптечка индивидуальная, да. Были такие, я помню. Я забыл название тоже, это было давно. Но...
ФОВ, по-моему, препарат назывался ФОВ при этом самом отравлении радиационном.
Так что вот так как-то.
Спасибо. Михаил, здрасте еще раз, слушаю вас.
Да, спасибо за то, что выбили в эфир. Я удивляюсь, и первый день слышу, обгадился Байден, скажи, это же... преднамеренно делалось. Правильно вы сказали, они выполняли свою задачу. Это очень сильно.
И выполняют ее эффективно, я отмечу. Да,
эффективно. Какая им разница, болтать языком можно, но это эффективная болтовня. А вдруг у них же нет данных окончательных по Путину? Что у нас все сдают, что ли, ЦРУ? А вдруг действительно дата назначается? И вдруг ты объявляешь всему миру эту дату? И тот, кто желает напасть, ему портится настроение.
Ну, это нет, это же вин-вин ситуация. Сражение не началось, потому что мы опубличили дату.
Да, конечно. Но хуже есть момент. А вдруг действительно хотели нападать, даты ставили, а он каждый день говорит завтра. Это действует на нервы. Но главное, люди удивительно, он обгадился. Там не дураки совсем.
А я вам
дураки.
Хотите с обывательского переведу на там, высокий язык высокой дипломатии? Вот в нашем в простонародном обгадился, это значит получил, на наш взгляд, серьезные репутационные потери. И это именно так воспринимается, да? Ведь обгадился это стыдно когда. То есть человеку должно быть неловко. Но ему не неловко, поскольку он другие потери перекрывает в данном случае. Поэтому...
Конечно, абсолютно это все разработано ЦРУ. Там столько советников. Давайте мы не хотим войны. Ну не выгодна никому война. Но
американцам сейчас... нормально вообще. Американцам подарок вы знаете, просто.
Нет, смотрите еще. Ну давайте так. Еще есть один гарантирующий. Я всегда говорил, что нападения не будет, потому что это безумие. Но когда Путин в Кремле принял двух паханов, каким там они не были, Макрон и немец, это две страны.
Ну, прям да, паханы, так. Вы так ну, скажете. Так. Нет, а вы знаете, руководители, они... давайте помягче все-таки.
Давайте так. Путин все-таки придерживается там понятия улицы. Об этом москвичи говорят. Никогда бы, приняв этих людей, говоря с ними, показав всему миру и нашим обывателям, вот они ко мне, как птички, никогда он их не подставит. Никогда. Если бы он решил нападать, этих встреч бы не было.
Но если мы опускаемся на такой уровень дискуссии, то по законам улицы ему с Макроном встречаться западло по некоторым данным.
Нет, это Франция. Вы что? Вот я не согласен.
Там предвыборные слухи ходят, что он увлекается, скажем так.
Да, слушайте, у нас в Кремле полно таких вещей. Значит,
но
так,
у нас не живет Кремль по законам улицы, я про это.
Нет, вы понимаете, это политическая улица, она тоже улица. Никогда он все-таки Путин, у него голова-то есть. Пусть она не туда работает по нашим представлениям демократическим, но если он принял в Кремле, он не предаст. Это очень серьезный шаг. Было ясно, что теперь нападения точно не будет. Игра на нервы будет, иначе бы не встречался, потому что это немножко не по понятиям. А Путин старается жить по понятиям.
Юрист не живет по понятиям, он по закону живет. Давайте не будем демонизировать все-таки. Я понимаю позицию, спасибо, Михаил. Но про понятие Путина я вот прям не согласен. Вы еще скажите, что... Ладно. Сергей Алексеевич, здрасте.
Добрый вечер, Александр. Там не дураки. А у нас что, дураки, что ли? А потом, что значит разработали ЦРУ? А вдруг разработали не ЦРУ, а РУМО? Американская военная разведка. Откуда такие данные-то? Попытка США обратить вот российские требования по безопасности в российскую угрозу для Украины и объединяя при этом Европу и НАТО, ну, на наших глазах проваливается. За последние 2 месяца Вашингтон в части отношений или сдерживания России, он что выиграл-то? Ровно 0. Пресс-конференции Путина и Шольца, вот последняя, она о чем говорит? Путин делает очередной посыл этим ребятам там на Западе, что когда ему задают вопрос, а что вы будете делать дальше, там, как будете реагировать, что дальше, он говорит, по плану. То есть это очередное подтверждение, что ситуация вокруг Украины относительно действий Вашингтона полностью контролируется. А потом, кого надо слушать-то? Кто такой Путин? Это человек, который служил в разведке и в контрразведке 50 лет. То есть вся его жизнь в разведке. Он-то, наверное, все-таки контролирует ситуацию с соответствующими людьми. А потом какие-то
и вовсе не по понятиям, как мне кажется.
А?
И вовсе не по понятиям.
Ну, конечно, нет. Ну, слушайте, ну человек 50 лет в разведке и 20 лет руководит таким государством, как Россия. Это о чем-то говорит? Наверное, говорит. Поэтому они так все и спокойно у нас вверху и в Кремле себя спокойно ведут. Эти что только не делают. И так, и сяк. Ну, что, этот Лавров ухмыляется немножко так. И чего? Какая-то, видно, результаты какие-то будут вот из всего этого противостояния, возможно, в марте, когда Паралимпийские игры закончатся.
Вы знаете, я надеюсь, что мы это узнаем в послании к Федеральному собранию.
Я тоже так надеюсь.
То, что оно, я думаю, после Олимпиады будет. Вот не знаю, до Паралимпийских или после.
Да, я тоже с этим связываю.
Спасибо за ваше мнение. Давайте ваше послушаем. Вы в эфире, слушаю вас.
Добрый вечер, Владимир, Москва.
Здравствуйте, Владимир.
Вы знаете, прежде всего я считаю, что Байдену не получится существенно решить проблемы со своим рейтингом, потому что Лавров, на мой взгляд, совершил гениальный...
Алло. Лавров совершил гениальный шаг, а какой, мы, к сожалению, уже, наверное, не узнаем. Так, ну я думаю, давайте с этой темой, так или иначе, нам о ней еще говорить и говорить. Еще это протянется как минимум до конца февраля, если верить эстонской разведке. Ну и конгресс на каникулах, и встреч пока не намечается между нашими политиками и американскими. Я думаю, что мы эту тему еще с вами истрепим. Давайте побережем силы, а поговорить я еще хотел, знаете, о чем. Эта тема не очень мне близка, там, в силу, скажем так, профессионального интереса, но она держится, так или иначе, поднимается в новостях уже достаточно давно. Я вот решил в том числе и с вами обсудить, потому что последний выход, да, этой темы в новостях меня как-то, в общем, не то чтобы возмутил, да, я слышал тут полстраны возмущалась какими-то инфо-цыганами у Собчак, а я ее не смотрю и с инфо-цыганами не знаком, да, вот, ну и вот это нечто, видимо, похожее. Итак, о чем я хочу с вами поговорить. 12 февраля в средствах массовой информации появилась информация со ссылкой на публикацию отца Алисы Тепляковой в «Живом журнале», где сообщается, что 9-летняя дочь, студентка факультета психологии МГУ, оказывает психологические консультации за 50 тысяч рублей за один академический час. Евгений Тепляков объяснил ценник, такой ценник, да, тем, что Алиса уникальный специалист, и у нее очень мало времени. Вот, цены, как он сказал, кусаются. Вот, ну и это новую какую-то волну обсуждений поднялось. Я напомню, что так или иначе, вот эта история с девочкой вундеркиндом, у которой сложно учиться на первом курсе в силу возраста, там, в том числе с поведением этого самого отца, который там в эту ситуацию очень сильно включен, она много раз обсуждалась. Не помню, брали ли мы в обсуждение ее с вами, честно говоря, по-моему, я ее не касался. Но вот я за ней слежу, и то, что сейчас произошло, мне кажется, уже стоит поговорить. Я считаю, что какая она бы супергениальная ни была, эта девочка, да, с теми проблемами с образованием, с обучением, которые были описаны, да, с теми всеми заявлениями, просят не называть ее по имени, потому что у всех срабатывают колонки Яндекса, да, я, извините, да, будем говорить ее девочка, да, девочка-студентка Теплякова. Не будем роботов раздражать, а то вдруг еще они восстанут. Вот, там наблюдались проблемы, но вот, в какой-то момент мне стало очевидно, что это не про вундеркинда, не про девочку, да, а про папу. И когда он там пытался вроде как подраться с преподавателями, потому что там с каким-то экзаменом были определенные непонимания. Вот, значит, Геннадий Онищенко, которого мы с вами периодически упоминали, академик РАН, сказал, что надо бы привлечь отца к ответственности за эксплуатацию детского труда, потому что по законодательству не может она работать в таком возрасте. Потому что если это услуга, за которую деньги берут, значит, это труд. Вот. Если это нужно разрешать, нужны поправки в закон. Вот. Он сказал, что она умница, но она не может работать психологом. Она же первый курс, да, несмотря на то, что там она вундеркинд. Поэтому как она кого-то может консультировать? Но в данном случае я с Онищенко в целом согласен. Я так понимаю, он пытался к ней на консультацию записаться, но ему отказали, что нет мест. Нет мест. Социальный психолог Алексей Рощин более резок в своей оценке. Больше всего это похоже на горячечный бред, потому что никаких консультаций девятилетняя девочка давать не может, особенно учитывая, что никаких знаний у нее нет. Он считает, что ее родитель натаскал, она знает некоторые слова из книжек, она запомнила их, но не вникает, не понимает смысла, поскольку она только первый семестр прошла обучение на психфаке, там все предметы ознакомительные. Вот. Ну, там много сложностей наблюдалось, да, с ее образованием, мощным сообщением с другими студентами. Значит, что говорит член Совета по правам человека при президенте, заведующий кафедрой психологии личности МГУ господин Асмолов. Он призывал раньше прекратить этот, как он называл, социально педагогический эксперимент родителей, да, этот опыт может сказаться на ее развитии негативно. Вот, и он, собственно, вступал в открытую конфронтацию с отцом, когда тот на такие предложения агрессивно реагировал. Вот, по мнению отца, Алиса обладает знаниями сильного третьекурсника, да, и поэтому, соответственно, не может быть переведена там, в школу юного психолога, как предлагалось. Вот, ну, в общем, тоже у него достаточно там резкое мнение. Однако, это не единственное мнение, да, есть у нас уполномоченная по правам ребенка в Москве, Ольга Ярославская. Она сказала, ну, грубо, да, я так вот грубо скажу, отстаньте от Алисы, да. Вот, что она сказала? История Алисы Тепляковой никого не оставляет в стороне. Она находится на связи с семьей и встречалась с отцом Алисы, естественно. Хочу обратить внимание на тот факт, что только ленивый не стал заниматься буллингом семьи Тепляковых. Вот, и она считает, что ребенку непросто. Конечно, но с точки зрения законодательства семья ничего не нарушала. Просто растерянная система существует, которая просто не знает, что делать с такими детьми. И что дети есть такие, родители есть, и что система должна создавать условия безопасные для того, чтобы они вот таким образом учились, шли по образовательному маршруту. Вот, Садовничий высказался, ну, что вуз поддержит, несмотря на непростую ситуацию. Ну, в общем, ничего не сказал. Я, честно говоря, не могу сказать, что я как-то особым образом возмущен. Но ситуация выглядит предельно некрасиво, потому что вот эти уже какие-то консультации из, ну, психологического свойства даже от третьекурсника, даже от третьекурсника в теле 9-летней девочки, да, за 50 тысяч рублей, ну, это, ну, на мой взгляд, история недопустимая. Это и про детский труд, и про пиар папы, да, какой папа молодец, да, вот, и про все обстоятельства вокруг этого. Я хотел с вами поговорить, что вы думаете, действительно я костный ханжа, который не дает вундеркинду развиваться как специалисту и помогать людям, таким как Конищенко, которому и места-то не досталось, например. Я подозреваю, что в записи на эти самые 50 тысяч рублей сеансы психологической чего, а консультации, да, вряд ли помощи, консультации, записались в основном журналисты, но тем не менее, пока данных нет, но вот ситуация меня как-то, в общем, интересует. И давайте узнаем, интересует ли она вас. Вы в эфире, слушаю вас.
Алло.
Да, здрасте.
Да, здрасте, Игорь меня зовут. Знаете, по поводу девочки, ну, это давно уже все тянется. И у меня такое ощущение, что это просто вот ее используют уже как какую-то игрушку, что это действительно, вот, может, вы правы, это пиар папы, и, ну, за 50 тысяч консультаций, не знаю, может, найдутся люди, которые пойдут на это, потому что, ну, как бы это очень разрекламировано сильно.
Не, ну, вы знаете, да, зачем они пойдут? Для того, чтобы в Инстаграм выложить потом. То да, есть для них это экспонат. Да, вряд ли они с какой-то там информацией пойдут.
Безусловно, безусловно. Я с вами абсолютно согласен. Ну, не знаю, мне кажется, не очень бы хорошо. Я бы свою дочку, которая чуть-чуть помоложе, правда, так бы не стал использовать, скажем. А так, ну, это его жизнь, в принципе. Я не знаю, как.
Ну вот вопрос, ну, есть ощущение, что с этой ситуацией что-то не так, да, вот у меня оно есть. Я не могу там влезать в чужую, скажем так, процесс обучения, но вот вижу, что публично ситуация крайне не так. Вот может то общество в лице таких, как я, вот, свою позицию высказывать? Или это не наше дело, это внутри семьи остается, учатся, лечатся они там за 50 тысяч, пусть что хотят, то и делают.
Ну, во-первых, я с вами абсолютно согласен, что, в принципе, 9-летняя девочка в университете, это что-то здесь немножко не так. Ну, она социализироваться должна, наверное, по-другому, даже если она такая способная. А дело, ну, да, наверное, это не ваше дело и не мое дело. Мое мнение такое.
Спасибо. Ну, вот Тейл пишет. Папа за счет девочки пытается свои комплексы поправить. Третьекурснику меда дадут разве что маски раздавать в поликлинике. А вот людей, обращающихся к подростку, это не подросток, это еще и ребенок. За консультацией хорошо бы на консультацию к психиатру. Это 201-й написал. Первый семестр не закрыт. Какие еще знания? На первом курсе специальных предметов нет вообще. Если в результате консультации кто-то пострадает, клиент, это точно уголовка, пишет невежда. Ну как тут он пострадает? Девочку не спасти, с такими родителями уже потеряно для нормального мира. Не, я считаю, что любого человека можно, соответственно, помочь. Любому человеку можно помочь, несмотря на нежный возраст. Упоминают несколько раз Германа Стерлига в этой связи. Вот. Но Григорий СПБ говорит, что все мы завидуем, потому что девочки деньги зарабатывают, а мы, в общем, нет. Новости сейчас, а после новостей поговорим на эту тему. Жду ваших звонков.
Специальная, вечерняя, не ко времени громкая. Программа «Отбой».
19:35 в Москве. Среда, 16 февраля. Программа «Отбой» на радиостанции «Говорит Москва». На улицах Москвы 7 баллов. Ситуация местами сложная, местами очень сложная. Мы обсуждаем ситуацию с платными консультациями ученицы первого курса психфака МГУ, 9-летней девочки, имя которой просили не называть, потому что колонки срабатывают роботизированные. Ну, собственно, мы уже говорили. Космический кот пишет нам и в Ютубе, и в Телеграм то же самое пишет, что капитализм — дело тонкое. Детей эксплуатировать он позволяет только в путь. Ситуация для капитализма стандартная. Деградация, индивидуализм, извращение. Вот. А некто Негоро пишет, тварь ты, берешь звонки от купленных. Я думаю, как бы не папа это был. Ну, или какой-то, я не знаю, там, переживающий ему, да. Да позвоните, напишите номерок, я возьму, пообщаемся. Что мне несложно. В эфире, слушаю вас, говорите. Алло.
Добрый вечер.
Здрасте.
Наталья. Вы знаете, я вот свое мнение скажу. Во-первых, вот меня удивляет. Вроде бы все образованные такие люди по этому вопросу высказываются, и Амосов, это все. Ребенка защитить никто не может. Но я хочу посмотреть с другой стороны. Вот моя, предположим, внучка учится вместе с ней в этом институте на первом курсе. Я, например, может быть, тоже против, чтобы какой-то еще папаш там присутствовал, даже если он со своим ребенком. То есть создают условия от немощи, не знают, что делать в этой ситуации. И руководит этой историей приболевший отец. Понимаете? Вот что возмущает. Почему другие дети, которые в этой группе учатся, они почему должны страдать, всю эту картину наблюдать? В школе как-то сразу родители могут сказать, там, предположим, ребенок какой-то один не тянет, и тянет класс назад, и там начинают говорить, что, мол, нас это не устраивает. А здесь сплошное молчание. Каждый то,
что... Знаете, я думаю, что боятся...
Кто-нибудь ее защитит, этого ребенка? Что над ней издеваются? Какой талант? Какие 50 тысяч? Глупость какая-то.
Ну, боятся, наверное, девочку-то задеть, она и так действительно в сложной ситуации, да, при
всей... Ну, есть же у нас опека, как-то должны психологи подсоединиться. Это же издевательство, она, конечно, себя защитить не может. Был какой-то репортаж, там даже немножко показали, что она и боится этого папашу своего. Ну, вот. Что это такое?
Да, я согласен, да. Я согласен, что ситуация сложная, и что в ней делать, непонятно. Я прошу позвонить людей, связанных с отраслью, да, с психологией, да, вот с оказанием таких консультаций. Что вы думаете? Ну, или сфера образования, если у вас есть какие-то на эту тему идеи, мысли. Вы в эфире, слушаю вас.
Алло, добрый вечер.
Здрасте.
Ну, я связана опосредованно с этой сферой, я ходила к психологу, да. Но, меня зовут Юля.
Да,
я хотела сказать еще о таком моменте. Вы понимаете ведь, что 9-летний ребенок, даже если он прочитал всю мировую литературу, да, что мы не можем предположить, ну, только часть какую-то, у него нет совершенно опыта жизненного, у него нет ситуации, с которыми приходят обычные люди к психологу. И как может, что мне может сказать 9-летняя девочка, да, когда я прихожу там с какими-то семейными вопросами и так далее? И как вообще, что она может услышать, даже если, предположим, что к ней пришли не журналисты, а реальный человек с проблемой, да, что на нее может вывалить этот человек? Она просто рассыпется от того, что она услышит от людей, что происходит во взрослом мире. То есть вот это вот...
Ну, да это понятно. Это? Непонятно, почему это другим не очевидно. Но вот с этим вопрос связан. Я вас слушаю. Алло, здрасте.
Да, здравствуйте. Меня Антон зовут, Москва, 42
да.
года.
Да.
Я могу уничтожить этого ребенка как личность психологически просто.
Вы пьяны, что ли?
Ну, я психолог, нет. Нет, я психолог. Вот. И также я хотел бы выстрелить в голову этому папе.
Понятно.
И я вообще не понимаю, почему...
Я думаю, что будет вам полегче. Вы звоните, ну, в каком-то другом агрегатном состоянии. Я вижу и по комментариям, которые вы пишете, и по вашему голосу, что вам тяжело. Мы вам, конечно, сочувствуем, но давайте общаться все-таки в каком-то более вменяемом состоянии. Вы в эфире, слушаю вас. Здрасте еще раз. Алло.
Алло.
Да, здрасте.
Александр Николаевич, меня зовут Анна. Я, собственно, что звоню-то? Я вообще очень осторожно отношусь к психологам. Очень осторожно. Возможно, потому что со всеми своими проблемами я в силу возраста привыкла справляться сама. Но я не то чтобы не заплатила эти 50 тысяч за консультацию этой несчастной девочки. Я бы бесплатно к ней не пошла. Но даже если бы мне предложили 50 тысяч, чтобы я пошла к ней на консультацию, я бы отказалась. Сейчас объясню, почему. Вот у нас двое праправнуков в 2020 году, когда начался ковид, учились на 4-м курсе педагогики. Ну, заканчивали, считайте, 4-й курс. Их взяли в коммунарку. Нет, братьями. Им даже не доверили осмотр пациентов. Просто нет братьями, хотя они специализируются на хирургии. Это не так просто. И за ними старшие медсестры присматривали, те уже, у которых есть опыт. За ними присматривали, а там все-таки парни были 20-21 год. И все равно за ними присматривали. Тут ребенок, по-моему, вообще несчастный, и я не знаю, чего ждет наша опека. Ну вот вы посмотрите, хотя бы взять наше государство, нашу страну. Помните, чем закончил свою жизнь Павел Коноплев? Хороший мальчик, гениальный, поступивший там на мехмат, по-моему, лет в 15 или в 14. Ну чем он закончил? Которого тоже пиарили, о котором столько говорили, как о...
Скончался в 29 лет 17 сентября 2000 года от тромбоэмболии легочной артерии.
Нет, он с собой покончил, сколько я помню.
Но по одной из версий, да, версий много, это вот официально, а по одной из версий в психиатрической клинике.
Вот, Ника Турбина несчастная, которая... Ну, он несколько раз лежал в психиатрической клинике. Муж тогда преподавал на мехмате. Просто все это было, то, что называется, перед глазами.
Ну, вы знаете, справедливости ради, как имеющий отношение к альма-матер, могу сказать, что есть ряд факультетов, где особое внимание нужно. И мехмат один из них. Это там китайский язык, да, и похожие языки. Мехмат и наш философский был на третьем месте по людям с особенностями, да, за которыми нужно приглядывать. Поэтому я не удивлен, нагрузка высокая образовательная.
Ну, не знаю, мне за мужем нечего было приглядывать. Он заканчивал мехмат, преподавал на мехмате, защищал и кандидатскую, и докторскую. И приглядывать за ним было нечего. У него была абсолютно устойчивая психика, царство ему небесное. Была еще несчастная Ника Турбина, которая стихи писала лет 6, по-моему, и была переведена больше, чем на десяток языков. Ну, тоже дар ушел, тоже непонятно, как она закончила свою жизнь. То ли с собой покончила, то ли выпала из окна, сколько я помню. В общем, вот этот детский возраст, который пиарит, это ни к чему хорошему для этих несчастных детей не приводит.
Ну, то есть детям нужно быть детьми, да, а не
детям
консультации по 50
тысяч. Детьми, и я не понимаю, почему наш омбудсмен московский говорит о том, чтобы не трогали отца.
Ну, слов нет, одни эмоции, да, слов нет, одни эмоции.
Александр Николаевич, ну вспомните себя. Я тоже 6 лет зарабатывала, вон навозом торговала конским. Но это вопрос другой уже.
Ну, я согласен, говорю, слов нет, одни эмоции. Спасибо, Анна. Тут вот, что называется, чтобы снизить накал негодования, да, космический кот написал пару забавных сообщений. Я вот не встречал, да, поэтому вам с удовольствием их процитирую. Сколько психологов нужно, чтобы сменить лампочку? Один. Если лампочка готова меняться. Вы в эфире, слушаю вас, говорите.
Здравствуйте. Ну, все-таки черствый, костный вы человек.
Ханжа.
Ханжа, да. Потому что, ну, человек особенный. И особенности, они же могут в разном проявляться. Вторая сторона, вот почему мы блогерам там с 3 лет даем зарабатывать, и там у нас на всемирно известная...
Потому что блогеры развлекают, а не оказывают услуги, связанные в том числе со здоровьем.
Со здоровьем?
Вы к хирургу пойдете 10-летнему на операцию? Я вам такой вопрос задам.
Я не по... Если и порекомендуют, скажут, что высокая квалификация, то да.
Ну, чем-то подтвержденная, правда, должна
да,
быть?
Да, чем-то подтвержденная.
Хорошо, к гениальному хирургу, который на первом курсе медицинского, первого меда, он пойдете на операцию?
Да я откуда знаю, если меня направят, то пойду.
Вот именно, что направят. Так, и еще в чем, соответственно, я черствый человек, расскажите мне.
Ну, второе, то, что ребенок все-таки при родителях. И то, что вот эта публичность, то, что ну вам не нравится, да, как отец ее защищает, ну, любой отец защищает своего ребенка. В этом я считаю...
Вы никогда не интересовались, как проходят американские детские конкурсы красоты? Поинтересуйтесь, почитайте, очень забавно. Потом, может быть, когда-нибудь обсудим. Убер-анархист на связи, он нам сейчас расскажет, что всех детей роботами давно пора заменить. Слушаю вас.
Добрый вечер, да, убер-анархист. Смотрите... Я как бы папа, да, у меня тоже двое детей. Меня эта ситуация вообще шокирует тем, что, ну, папа с мамой фактически не работали. Все, что они в этой жизни умеют, это плодиться и учиться. И они своих детей воспитывают ровно в этой парадигме. Плодитесь и учитесь. И мы как
общество... Ну, нам же этот великий Ленин-то как завещал?
По-моему, не там, ну, учиться, он не плодился.
Вот, нет, ну вот они часть его заветов исполняют.
Ну, наша ювенальная юстиция говорит, все нормульчик. Мы как общество говорим, все нормульчик. Вопрос-то шире. У нас есть родители, по которым понятно, что парадигма их воспитания, они ничему не могут воспитать детей. У них надо отбирать детей, потому что они вырастят, ну, моральных и нравственных уродов.
Но все-таки не уродов, давайте, говорить, людей, скажем так, ну, с искажениями, да?
Ну, он вырос с искажениями, закончил МГУ с искажениями. Это я еще вот садовник чего не беру, который уничтожил МГУ и которого надо было выгнать еще лет 5 назад, а его еще...
Вот у меня, кстати, ну, большие вопросы. Почему ВУЗ-то так лоялен к ситуации? Неужели настолько ситуация, что называется, сложная, что... Нельзя, ну, рационально разобраться. Ведь есть же тут рациональная позиция. Есть позиция по закону. Но какая деятельность коммерческой девочки в 9 лет, да? Ну вот, но тем не менее, что-то странное происходит с садовничем в том числе. При всем моем уважении.
Ну, у меня уже нет уважения. Я просто как бы знаю, что творится в МГУ. И как бы у меня дочь вышку закончила на бюджете. Я поэтому знаю о войне этих двух вузов. И я вижу... что творится в вышке и что творится в МГУ.
Я слышал, там большой был переход преподавательского состава сильного в вышку. Причем на непрофильных для вышки факультетах типа физфака.
Вышка растет по всем фронтам, МГУ деградирует по всем фронтам, это ужасно.
Ладно, безотносительно высшей школы, давайте к ситуации вернемся. Как вы считаете, как такие ситуации нужно решать? Вот чтобы никому не нанести ущерб и травму. Может быть, мы вот своей категоричностью, да, иджизмом таким, что вот человеку 9 лет, все, значит, он там в куклу должен играть и все. Может, мы непоправимый ущерб нанесем?
А почему мы разговариваем о девочке, а не о семье? Меня вот это шокирует. Мы обсуждаем девочку, может ли она консультировать. Честно говоря, психология лженаука, и девочка в 3 года может стать психологом и засирать людям мозг и брать за это деньги. Это вообще не проблема. Вот.
Так может, наоборот, чистить, а не то, что вы сказали.
Почему мы не разговариваем о семье? Почему мы не разговариваем, нужны ли нам такие семьи?
А мы не знаем, что там в семье. Мы видим, ну, скажем так, не очень однозначное поведение папы, да, в общем-то, и все. А что там еще, я не очень осведомлен, честно вам скажу.
Наверное, наши вот это вот, которая в новостях была, председатель защиты детей должна этим заниматься, а они занимаются, ну, как... Фигня, реально фигня.
Спасибо, спасибо за ваше мнение. Вышку курирует иноагент. Девочку надо спасать. У вундеркиндов в социализации во взрослой жизни часто возникают проблемы. Но не только у вундеркиндов. У детей это еще вот с советской там, историей связано, да, с известными детьми, которые, например, в кино, да, становятся в детстве известными, там тоже как бы серьезные впереди там были истории. И там, не буду называть ни фамилии, ни жизненных путей, вы их и сами знаете, да, тоже, но с этим надо повнимательнее, как мне кажется. Вайс на связи. Здрасте, Вайс.
Добрый вечер, Александр. Ну, два предыдущих звонка подсказывают, сколько в нашей стране чудаков, которым не обязательно профильная практика, в том числе и те документы, подтверждающие квалификацию того или иного специалиста. Ну, она упомянула Турбину, но на самом деле там же психологи в 90-е годы дали заключение, что это плохие стеки ее родителей, которые сделали из нее финансовую вытяжку, что и подтвердил Евтушенко. Нигде она не котировалась, тем более уехала со своим бойфрендом, который был старше ее на 60 лет в 16-летнем возрасте в США, а потом вернулась и прошла через все лихие 90-е, включая наркотики. Были сестры Князевы, которых пиарили в неочевидном, а невероятном, в том числе академик Капицы. Что с ними стало? Ну, живут замкнуты на какой-то ферме США. Да, девочки незаурядные, получили несколько высших образований. Я не помню, там близняшки не были, двойняшки. Но живут замкнуты. Я к чему веду? Они озлоблены на все общество, куда бы они ни приехали. И в том числе никогда не дают интервью, о чем дают заметки за них и рецензии местные жители. А ребенка уже сломали. Это психологический фактор. Папа у нее поломал, сделал из нее будущего человека с ушибленным детским самолюбием. Где бы она ни отказалась, она, как Грета Тунберг, будет для него финансовой вытяжкой. Я, кстати, хочу заметить, что по последним данным конца прошлого года родители Греты Тунберг заработали уже как минимум не десятки, а сотни миллионов долларов. И живут припеваючи там, разъезжая не просто по каким-то странам, а то даже по каким-то островам.
Ну вот ты скажешь, вы им завидуете просто. Вы просто завидуете. Нет, и папе завидуете.
Я в одном согласен. Должны профильные органы запретить вот эту, вот это педалирование, которое и порочит саму семью, во-первых, с каких-то сторон. И потворствует и попустительство, в том числе того педагогического состава МГУ, который разрешает вот этим детям зачем-то не то, что поступать, а просто активировать себя совсем не соответствующей квалификации, в том числе у учебного процесса первого курса. Объясню почему. Новые методные тренинги, вот как показали сестер Князевых, они появились в 80-е годы. Это тренировка памяти. Все зависит от памяти, если коротко говорить, в учебном процессе. У меня есть пример, вот я просто быстренько скажу. У моей матери была соседка. Она преподавала в школе французский, по-моему, английский язык. Ну, семья сложилась трагично, родилась девочка-инвалид. И вот когда она готовилась к урокам, очень достойный был учитель, там, с регалиями, она по лингофонной связи, чтобы она не отвлекала ее от учебных процессов, от проверок тетради, надевала наушники. Девочка потом удивила своих этих воспитателей в дошкольном учреждении, она на французском и на английском, естественно, там был русский перевод, она моментально все запоминала. Все поэтому зависит от памяти, от черепной мозговой коробки, которую тренировал этот отец, видимо, в том числе садистским способом, напрягая эту девочку.
Ну, это мы не знаем. Давайте без домыслов. Спасибо. Вот космический код продолжает нас с вами развлекать. Следующее, да, следующее сообщение. На приеме у психолога клиент, я неудачник, психолог. Человека, способного заплатить за мои услуги, трудно назвать неудачником. Да, вот иллюстрация, ситуация. Что мы хотим выяснить обсуждением? Это дело родителей. Закон не нарушает, пусть делают, что хотят. У нас полно дегенератов и умалишенных обществ, и это неистребимо. Но поэтому их, наверное, да, больше должно быть. Гениальность и помешательство. Оставить их в покое, шум пройдет, никому не будут не нужны. Ну, вот мы же... Собственно, обсуждаем, потому что ситуация вызвала определенный резонанс, поэтому мы и разговариваем. В эфире, слушаю вас. О, а вам помощь нужна, очевидно, да? Ну, не знаю, вы, конечно, в ближайшие недели туда не попадете, до 50 тысяч у вас, наверное, нет. Но сходите в бесплатную. Сейчас не 28 дней лежать в ПНИ, а 20 всего, там нормативы изменили. К весне уже как новенький будете. Прям думаю, что вам поможет. Вы в эфире, слушаю вас, говорите. Алло.
Спасибо вам за актуальность темы и за доверительность интонаций. В отношении этой девочки, будем говорить именно так, я преподаватель спецдисциплин активной процессы в современном русском языке. Ну вот, мои студенты, разумеется, с 16-летнего возраста. Что касается этой девочки, то, наверное, учитывая предысторию Греты Тунберг, может быть, ей заняться зоозащитными делами? У нас проблема страшная в стране. У нас может живодеры, садисты и прочие притащить свое гадкое, отвратительное, негуманное, противоцивилизационное, понимаете? Пусть она, как Грета Тунберг, поднимет на...
Так она хочет учиться дальше, она хочет закончить вуз. А вуз хочет закончить в, там, в 6 лет, за 2 года она хочет пройти, такая цель. Она не хочет зоозащитой заниматься. Кстати говоря, еще одно сообщение от космического кота. Вы на что жалуетесь-то? На жизнь. Так я не психолог, я ветеринар. Так и жизнь-то у меня собачья. В общем, такая история. Ну, социально острая тема, да. Я вот, ну, стараюсь как бы аккуратно, да, чтобы, опять же, да, это там не ударило там по девочке никоим образом. Но, мягко говоря, ситуация странная. И, честно говоря, вот я с мнением Анны согласен, что детям все-таки стоит позволить быть детьми. Хотя, наверное, да, это повод для такой гордости. Это вот, ну, не только гордость, да, это же смысл жизни такой получается. Вот гения воспитал. Защищаю, несу ответственность, веду по жизни гений, который всех вас, ну, нас, в смысле, с вами удивит. Наверное, это тоже позиция. Но мне кажется, ситуация в чем-то серьезно неправильная. И почему нет какой-то внятной реакции вуза? Почему омбудсмен что-то тоже невнятное, да, произносит? Что, как там было сказано, то, что много желающих буллить, да, эту семью. Ну, честно говоря, да, такое универсальное, кажется, обвинение. Вот Борис считает, что ему же психолог требуется от наших обсуждений со слушателями. Давайте за ситуацией последим. Я все-таки надеюсь, что у нее будет счастливое для всех... счастливый финал. Все найдут свое место под солнцем, и те, кому нужны консультации, и те, кто их оказывает, и с там, комфортной средой в вузе все наладится, да. Ну, пожелаем, собственно, успехов всем участникам, вольным и невольным этой ситуации. Вот, значит, что еще хочу сказать. Так или иначе, мы с вами тоже заложники психологически сложной ситуации, связанной с предполагаемым вторжением, да, которое никак все не начнется, теперь уже перенесено на конец февраля. Я иронизирую, но так или иначе, это и будет оставаться ближайшим темам повестки. Посмотрим, что завтра приключится, что завтра обсудим. Надеюсь, что будут еще темы вне вот этого вокруг украинского сюжета, и о чем-то мы с вами интересно поговорим. Хочу пожелать вам здоровья, причем во всех смыслах, во всех его проявлениях, спокойствия и хорошего вечера, да, и добраться домой, если вы еще нет. Потому что на дорогах уже 6 баллов, уже значительно легче это делать. Это была программа «Отбой» на радиостанции «Говорит Москва». Завтра мы с вами продолжим, ну и слушайте радио.